Здравствуйте, друзья мои! В начале 90-х годов, я очень хорошо помню это время, время моей церковной юности, церковная общественность была озабочена тревогой по поводу растущего влияния обновленцев. Была популярная книга «Россия перед вторым пришествием» или целая серия брошюр об антихристе в Москве, сборники, которые обличали тех или иных священников, чаще всего живущих в Москве, конечно же, которые проповедуют не так, как это принято и идет от святых отцов. И мы, молодые люди церковные, были тогда очень встревожены и ждали какого-то подвоха от этих странных авторов, которые к нам шли из-за границы. А у них у всех как на подбор были иностранные фамилии. Александр Шмеман, Иоанн Мейндорф, Антони Блум, Оливье Климан. Это все были православные люди, православные богословы. Но уж слишком подозрительно звучали их высказывания, уж слишком вызывающе проговаривались их проповеди, их книги, их взгляды. И люди, которые эти книги распространяли, вызывали тоже большие сомнения. И все они числились под одной категорией старинного затасканного слова «обновленцы». «Обновленцы». Слово, которое настораживало и пугало. Почему? Потому что оставалась в церкви память о тех церковных нестроениях, которые имели место в начале XX века, особенно после Октябрьской революции, когда в церковном руководстве наступили трагические времена, расколы разного рода, и святейший патриарх Тихон оказался под арестом, и многие люди были смущены политикой тех священников, которые выступали от лица патриарха Тихона. Была настоящая неразбериха. У нас в Гомеле, например, большинство приходов считались обновленческими, потому что они просто не знали, что происходит в Москве. И помня эти смутные времена, мы с такой тревогой вглядывались в эти книги новых авторов, которые говорили об церковной свободе, цитировали Бердяева, Булгакова, говорили о парижском богословии. Это вызывало отрыв, потому что мы же знаем, что все зло в России всегда с Запада. И там, скорее всего, масоны их подкупили, может быть, скормили даже на свои деньги, и тайно они работают на жидокатолический заговор. Прошли годы, я стал читать внимательно этих таинственных жидомасонов, так называемых, и понял, что это были настоящие подвижники благочестия, но которые в тот момент нами были не поняты. Почему? Потому что мы столкнулись тогда с новым для нас стилем благочестия, невиданным, неслыханным. Дело в том, что церковь во времена советской власти пережила трансформацию не только каноническую, но еще и культурную, потому что доминирующим в церкви за это время стал стиль благочестия крестьянский, назовем его так условно, монашеско-крестьянский. То есть, поскольку большинство людей, которые ходили в церковь, могли себе позволить ходить в церковь, были бабушки преклонного возраста, то именно их стиль благочестия в церкви восторжествовал. И он категорически не принимал того, что шло нам тогда из замечательного этого чудесного источника эмигрантской мысли. Откуда взялось это обновленчество, так называемое, которое породило Шмемана, Мейндорфа? Я вам могу даже назвать год и место. Это 1923 год, Пшеров, Чехия. Почему я так уверенно говорю? Потому что я читал воспоминания людей, которые оказались в эмиграции. Они любили очень родину, любили Россию. И тяжело переживали те события, которые выпали на их долю. И эти люди, оказавшись за рубежом, пытались понять, кто они такие, что значит быть русским, что делать дальше, что делает их русскими людьми, Что значит быть христианином? Ведь большинство из них, большинство из этих людей были люди светские, с хорошим образованием, разночинцы. Я думаю, что в будущем будет проведено какое-то исследование того, что ли, культурного типа, который в большинстве своем представляла русская эмиграция той поры, 20-30-х годов. Но, как мы знаем, по воспоминаниям и источникам, это были люди хорошего образования и предельно нецерковные. Предельно нецерковные. Конечно же, была та эмиграция, которая позже выкристаллизовалась в русскую зарубежную церковь вокруг личности митрополита Антония Храповицкого. Они придерживались монархических взглядов, они держались того типа благочестия, который был принят в дореволюционной России, но большинство — это были люди предельно светские. И вот когда отец Сергий Булгаков эмигрировал сначала в Константинополь, потом в Прагу, он стал одним из светочей русской эмиграции и вдохновил многих на поиски христианства. Многих нецерковных людей, совершенно нецерковных, он даже своим обликом будил в них интерес к христианству. И вот он был одним из организаторов молодежных встреч, первая из которых прошла в Пшерове. И вот вы себе можете представить, эмигрантская молодежь, молодые люди, 18-20 лет, чуть старше, это в основном студенчество, люди предельно светские, но русские, которые не могут отличить правой руки от левой, они приходят на эти собрания и слушают речь отца Сергия, который говорит не как русский батюшка, не тем языком приторно-слащавым, который был принят тогда в гимназиях, в церквях, а он говорит нормальным, классическим, пушкинским русским языком, с горячим сердцем, с горящими глазами. Он говорит о Христе, о Евангелии. И это породило настоящую революцию. Тогда в Пшерове это явление было названо «Пшеровская пятидесятница». И многие светские молодые люди бросили свои светские науки и начали заниматься богословием. Например, известный в то время исследователь немецкой философии Георгий Флоровский по настоянию отца Сергия Булгакова стал заниматься патрологией, изучать святых отцов. И сейчас мы знаем, что это один из самых ярких и интересных патрологов современности. Кассиана Безобразова, он подтолкнул Сергия к изучению Священного Писания. И многих-многих других людей он вдохновил на поиски Христа. Это была настоящая пятидесятница. И вот эти люди, которые собрались вокруг личности отца Сергия Булгакова и других замечательных священников, а потом они перенесли свой центр в Париж, где в 25 году был основан Сергиевский православный богословский институт, и оттуда вышли как раз наши замечательные авторы, такие как отец Александр Шмеман, Иоанн Мейндорф, митрополит Антоний Сурожский и многие-многие другие, отец Николай Афанасьев, и целый список замечательных людей, и многие из которых стали святыми, но они создали свой стиль благочестия, если хотите, интеллигентского благочестия. Это люди, которые не знали крестьянского типа благочестия, а большинство из которых не были дворянами, они не знали дворянского стиля благочестия. Это была такая очень разношерстная интеллигентская масса, но людей очень честных, порядочных и ищущих Христа искренне всем сердцем. И они создали этот совершенно уникальный стиль свободного христианского благочестия. Не единственный стиль, конечно же. И когда мы читаем этих авторов, смотрим, какие правила или традиции появились тогда в эмигрантской среде, мы иногда поражаемся их свободе, насколько иначе они рассуждают о церкви, как более свободно они общаются. Епископы, священники, миряне, они не знают этих сословных перегородок. Для них епископ не князь церкви, он такой же брат, к нему такое же уважение, не больше, не меньше, как к другому брату. И много-много других вещей, которые вызывают огромное уважение и интерес к этому. Это не единственный стиль благочестия, который есть в нашей церкви, конечно же. Но он имеет свой источник, очень уважаемый, благословленный, и поэтому эта традиция вызывает у нас и должна вызывать здоровый интерес. она не единственная. Она не единственно верная, конечно же. Но мне кажется, что мы должны все лучшее брать друг у друга, как и эмигрантская традиция, и вернее, их много, этих традиций, что-то подсмотреть за нашей советской традицией, которая тоже имеет свои положительные стороны, как и отрицательные. И о отрицательных сторонах мы можем говорить и о другом, но не надо никого порицать. Этих мы будем называть обновленцами и проклинать. И с другой стороны, обновленцы, так называемые, будут называть нашу традицию обскурантской, советской и так далее. Не надо, друзья мои. Мы должны учиться дружить и помнить, что церковь — это разнообразие. Это благословенное многообразие разных опытов, разных путей, в конце каждого из которых стоит Христос, и каждый из которых вдохновляется Евангелием, святоотеческим благословением и, конечно же, нашим добрым словом,